Сегодня.
Сегодня.
Третє.
Третє.
Мая.
Мая.
Жмеринці, 16-та година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто б тебе не мучив?
Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели Радио Анонимус. Сегодня у нас суббота, вещаю я с помощью прочерка, вот, потому что у меня большинство моих VPN-ов не работает.
Дед, сегодня суббота.
Сегодня, блядь, даже не суббота, блядь, сука, пиздец, нахуй!
Субботу вчера вещали, ты чё, ты где был?
Где был? В субботе конференции на радио Анонимус!
Вот.
Ты вот говорил, должен был быть один звука. Где он?
Так я же сказал, мы с ним это договорились, что сегодня не будем. Я запрокрастинировал, он хотел прийти, я ему сказал, что я вещать не буду, но, видимо, вот и все.
Эх, вот гад, ты вот пиздец тебе прокрастинаторство. Хорошо, что я на час записался, а не на два.
Ну а зачем? Все равно никто ничего не пишет, никому ничего не надо. Я и так могу вот в Мамбле посидеть, пообщаться, мне никуда вещать не надо.
Вот вы посмотрите на этого человека, дорогие наши радиослушатели, радиоанонимус и шизики.ком.
Я даже ключ не радиобота, чтобы читать их сообщения, потому что все равно пишут 3,5 сообщения, 1,5 инвалида, и те сообщения какие-то высеры, которые абсолютно читать не хочется. Культура общения абсолютно отсутствует, и нахера это все делать, вообще непонятно.
Ладно. Ну, чё, дочки, давайте обсуждать муниме. Итак, начнем с себя. Вот как раз я с вами в четверг посмотрел слишком много проигравших героинь. Хороший ромком. 7 из 10. Но при этом это не тот обычный ромком в стиле российских сериалов с любасиками. Он любит... Она не любит меня, да я люблю тебя! Вот, здесь как раз хорошая стёпа над обычными всякими подругами детства, которые во френд-зоне в итоге оказываются.
Насколько биопроблемный? Зачем вообще? Какой ром-ком? Какие здесь люди собрались? Какой ром у вот, местного населения у нас с тобой может быть?
Слушай, для нонлайферов это самое то. При этом нонлайфер больше всего ценят слайсы, где красивые девочки делают красивые вещи.
Смотрят красивые девочки, красивые вещи, смотрят ром-комы, потом у них начинаются приступы, слюни изо рта текут, бегут на сосач в раздел Б, создавать биопроблемные треды.
Ну, знаешь, возможно, в этой стране так, а на Западе бегут, точнее, не на Западе, а в Японии бегут на японский двач и пишут... другие проблемы, а то, что как они хотят, чтобы аниматяночка стала реальной.
Не, в Японии с таким приступом бегут в лес с веревкой, и вот у них специальный лес суицидников есть, которые ром-комов насмотрелись.
Нет, лес суицидников это немножко для других, это для выгоревших, это вот типа для меня, когда я выгораю полностью на работе.
Не-не-не-не, выгорание на работе, это можно становиться вот таким вот хикикомори, сидеть дома, смотреть Slice of Life на кровати обосранной, это еще не повод для суицида, а вот когда-то уже все, и кроме обосранной кровати и ромкома с красивыми девочками, которые делают красивые вещи, у тебя больше ничего не осталось, и девочка тебе никогда не стать, и девочка тебе никогда не даст, и не полюбит, и ты это понимаешь, вот тогда уже можно идти в лес с веревкой и ждать иссякая.
Да вот как раз статистика суицидности как раз больше, что именно идут, делают туда с веревочкой, ходят погулять как раз тех, у кого корость наступил. Короче, немножко далеко, но жить уже не хочется.
Не знаю, это какая-то просто шиза. Как бы, если есть куда еще падать, можно падать. Когда падать уже дальше некуда, когда ты уже и так на дне, там уже можно действительно обсмотреться вот slice of life и пойти думать, что в следующей жизни переродишься вот такой вот девочкой, которая будет делать красивые вещи и какать бабочками.
Да, а в итоге не рождается девочек, которые насмотрятся в тиктоках, там как девочки живут на улицах, танцуют под белые песенки, делают милые вещи, хотят к ним сбежать, сбегают из дома и становятся девочками по вызову, чтобы оплатить все это удовольствие.
Я, кстати, слышал этот вариант, когда японки и японцы отыгрывают свою тяжелую участь на камеру на ТикТок, прям в ряд там высаживаются на какой-то улице, типа они бездомные, стримят с улицы, бедные люди вот ходят на работу, рассказывают, как они сегодня там 16 часов на работе пахали, прям сидят в камере в своем там костюме рабочем и собирают донаты свои, вот, на свои плачевные истории. Это прям целый бизнес у них сейчас.
Да. Вот как раз вот я про это и рассказываю. Там больше, кстати, вот из девочек и мальчиков, которые сбежали из дома, они потом в итоге спят с бомжами, просто из-за того, чтобы как-то можно было согреться.
Спецбомжи — это прям какое-то элитное подразделение, да?
А вообще, в Японии бомжом быть хуёво всего. Знаешь почему?
Почему?
Потому что даже тебе получить пособие по безработице, тебе нужно иметь почтовый ящик. А у бомжа, естественно, почтового ящика нету.
А зачем ему пособие? Зачем пособие? Я видел тиктоки из Японии, что там есть места, где еда стоит буквально там 3 копейки, и там какой-нибудь бабке на огороде в сельской местности помог, она тебе и накормила, и копеек отсыпала, и все. Есть, показывали туристические места, где типа какие-то вареники или что-то такое, какие-то дамплинги варятся в горячем источнике, ну, на температуре горячего источника, и можно взять себе пару яиц там, и в качестве оплаты просто стоит копилка, в которую ты должен просто так по-честному положить денежку, но, в принципе, напиздить себе пару яиц раз в сутки тебе никто не запретит.
Да, это можно, но если ты живешь в Токио, а не в Мухасранске, где есть горячий источник, или есть куча бабок, которым или выживает на японскую пенсию, вот тебе как раз придется либо попрошайничать, либо пытаться строить систему. Вот как раз для того, чтобы строить систему, тебе нужен почтовый ящик. А вот пойти на почту, как в нормальных странах, и арендовать там почтовый ящик у них не принято. Потому что ящик должен быть привязан к адресу.
Наверняка там есть какие-то кабанчики, которые предоставляют вот эти почтовые ящики как услугу. То есть, типа как вот эти вот самые абонентские ящики в почте, только просто кабанчик снимает какую-то каморку с адресом, ему туда приносят эти письма, он их рассовывает по ячейкам и все.
А, нет, тут как раз все проще. Для тех бомжи, которые более успешно ведут образ жизни, они как раз сооружают себе временный домик и покупают и регистрируют почтовый ящик. И именно это уже считает практически человек в рамках японского законодательства.
Если есть деньги покупать домик, строить, привязывать ящик, можно купить заброшенную дачу уже с адресом где-нибудь в сельской местности. Ну, в любом случае, не уровень бомжа. С такими деньгами можно и квартирку какую-нибудь, коморку снять в том же Токио и пойти работать. Уже не будет.
Коморку снять это дорого. Вот, ты пока находишься на уровне, вот, работаешь за еду. Но если ты немножко выбился в жизни, повезло, нашел халтурку, тебе дали больше денег, ты как раз идешь, сделаешь из картонных коробок из-под холодильника себе домик и регистрируешь ебаный этот почтовый ящик, потому что это, блядь, сука, дешевле, чем арендовать халупу на 2 метра на 2 метра.
Ну, так-то да, но все равно я не понимаю смысла строить из коробок, если за стоимость этих же коробок есть готовые там дачи в сельской местности, которые уже на участке стоят, построены, и как бы нахера напрягаться.
Ну вот, кстати, да, вот как раз вот с одной стороны проблема, вот у тебя есть ебаное село, где там выбирают, а есть куча, блядь, бомжей в крупных городах. С одной стороны, допрашивается ответ. Вот сделать, как делают в нормальных странах, бомжи выселяют за 101 километр МКАД.
У бомжей есть ноги, и если бомжам что-то не нравится, они могут этими ногами сами дойти пешком за 101 километр в любую деревню и освоиться там, и скинуться вместе по копеечке, и купить домик, какую-нибудь дачу из-под бабки, в которой все эти бомжи отлично поместятся. Но поскольку они этого не делают, можно сделать просто логический вывод, что в городе им живется лучше, чем в селе. На самом деле они не такие уж и бомжи, и попрошайничать, а потом купить в мини-маге какую-нибудь лапшичку, им комфортнее в городе, чем в сельской местности, где еще и работать заставят, землю пахать надо будет, чтобы выращивать еду и вообще.
Ну вот, кстати, да. То есть, по сути, без того, чтобы решить свою проблему, просто уехать в жопу мира в деревню, где там прям власти делают, блять, приезжайте, налоговые льготы, дадим подъемные. Ну-ка, блядь, сука, приезжайте. Нет, будем обживать в Токио, будем на камеры плакаться о том, что мы бедные, несчастные, жизнь хуёвая, дайте денег, спать в этом со школьницей, которая сбежала из дома. Это из-за того, что она захотела пожить так же, как живут ее кумиры на ТикТоке, пожрать в комбине и пойти помыться, просто арендовав пару часов в этом, в геймерском клубе.
Да, да, все их крокодили слезы, это просто постанова, чтобы вытрясти шекели с интернет-публики. На самом деле этим людям вообще неплохо, и никуда они не собираются уезжать ни в какие деревни. Они планируют дальше, вот пока схема работает, дальше эту схему трясти как березку.
Вот ну, спрашивают, где нет Зуксиуса, не мужскими конференциями. Вот Прочер в самом начале сказал, что он его спугнул, сказал, что и он пойдет подержать.
Да, выводил, да, спугнул.
Также у нас Эштанон пишет. Конференция девушников в Сибири. Причасть тебе никто не даст. Можешь подождать и идти сконзориться в лесу. Падать дальше некуда, ты уже на дне. Смотри, слайд, и думаешь, что ты родишься. Суровые и злые сибирские анимешники.
Это что такое, кто таблетками трес?
Где тряс таблетки? Кто тряс таблетки? Какие таблетки?
Ну, понятно.
Что понятно?
Что таблетки не выпиты. Ну ладно. Был такой звук, как будто кто-то взял блистер с таблетками и тряс ими перед микрофоном.
Ну, знаешь, мне вот тоже показалось, что кто-то потряс таблетками. Вот я его тоже слышал. При этом у меня его нету блистера легко под рукой.
Проверь за спиной, у тебя мамка не стоит с таблеткой.
Лучше, мамка в театр уехала.
А в театре аниме показывают?
Нет, там какой-то спектакль в балотеатр, что ли.
Слушайте, а ведь спектакли в театрах, это же ведь тоже slice of life, то есть мы, получается, что в Советском Союзе, Российской империи тоже slice of life все любили?
Да.
Так, ну и зачем вы смотрели это вот вашу аниме? Вот она у меня, например, не скачивается. Я нашел вот ее там в двух озвучках с английским табом, а там полтора инвалида сидирует. Вот я только
половину скачал. Я тебе дал мою ссылку на раздачу, которую я скачивал, крутил анончиком.
Нет, я сам все искал.
Ну, во-первых, за тем, чтобы а, расширить кругозор, и б, что это необычный slice of life.
Вот ну, вы же понимаете, что... Вы же понимаете, что это все фантазия, что с вами такого не будет, вы уже слишком старые. Это надо было в школе вот смотреть и в школе подбивать клинья к вот этим всем ромам.
Вот знаешь, вот как раз это вот сделано для стариков, которые обосрали свои школьные жизни. Вот это реально вот это вот, мне кажется, сатира всего этого.
Вот вам смешно, а на зоне Валбересе взрослые вот жирные мужики там за 40 лет будут заказывать себе юбочки, колготочки, и дома, пока никто не видит, вот притворяться, что они еще школьники и будут вот переодеваться в девочек и slice of life себе делать прям в пердак.
Слушай, они же не с другими мужиками делают в пердак, так что что тут их осуждать?
Пролетарии всех стран, объединяйтесь.
Вот именно. Пока ты это не делаешь с тем Саньком, это еще не экстремизм.
Так, а если по видеосвязи это делать, это экстремизм?
Надо смотреть на прецеденты. А ты что смотрел?
Я «Психопат» второй сезон смотрел. Вот я тогда посмотрел. Первый мне посоветовали, а первый мне, в принципе, понравился, но в конце я так и не понял, зачем я это смотрел. То есть в первом сезоне было несколько историй, которые перемежались, которых объединяло только то, что вот два злодея, один белобрысый, второй аутист, были за всей этой схемой. А истории были в целом интересные вокруг других злодеев, которых они вот подстрекали и давали им возможность сделать преступление, но и каждая история, каждый злодей, каждый убийца имел какой-то свой мотив, свой шарм, свою ебанько, и смотреть это было интересно, как они это расследуют и как все это заканчивается. В конце была эпичная драка, концовка, расставлены все точки над «и», и показали нашей главной героине бассейн с мозгами. Короче, первый сезон был нормас, но концовка просто закончилось, и как бы клиффхенгер, что Сибил жива, и дальше будем вот еще делать вам эту аниму. Второй сезон я посмотрел, и у меня сложилось впечатление таково, что, во-первых, история рассказывается всего одна на протяжении всего сезона, она тянется просто последовательно. Никаких новых злодеев, никаких новых, вот вообще ни хера не происходит, тупо гонится за одним и тем же преступником. А во-вторых, сходно по сюжету. Во-вторых, вообще непонятно по окончании, зачем ты это смотрел. По итогам в концовке не происходит ровным счетом ничего. Один злодей убивает другого злодея. На этом вся суть закончилась. И дальше главная героиня первая никак не меняется. Ничего с ней не происходит. Никакие уроки она не извлекает. Вторая героиня, тупая истеричка, сыкуха, тоже остается тупой дурой сыкухой. Ничего для себя не извлекает. Никак не растет и не развивается как персонаж. Остальные тоже абсолютно с ними ничего не происходит, как бы похер абсолютно. Весь второй сезон заканчивается ровно на том же, где оно и началось. Но в целом, когда я смотрел что первый, что второй сезон, история рассказывалась живо, и был интерес, что же будет в следующей серии. Вот. Из серии в серию смотреть интересно, куда оно дальше разовьется, но по окончании какое-то опустошение, нихера это смотрел, непонятно.
Ну вот смотри, я тебе просто скажу, проблема «Психопаса» после первого сезона то, что главный сценарист просто, блядь, нахуй списался. Поэтому, если ты будешь смотреть полнометражки, а потом после полнометражек, потому что они идут в хронологическом порядке, по действию развития сюжета, дальше потом третий сезон, то ты просто заметь, поймёшься на мысли, блядь, пиздец, сука, как же этот пидор заебал тянуть масло масляное. И при этом некоторые вещи он уже повторял в первом сезоне. Особенно это видно в
четвертый по счету, но это является третьим полнометражки из части «Грешники системы». Как раз он эти все вопросы он поднимал, грубо говоря, в первом сезоне. Просто это вот как пересказ первого сезона, вот проблема какая мишени. Вот, просто, блядь, в этом, в Непале, в декорациях.
Как так могло получиться, что вот они придумали какой-то sci-fi полнейший, далекое будущее, 2100, там 30 хуй пойми какой год, а придумали мозги в бассейне, глобальную систему, которая вот над всеми надзирает, и у них закончились идеи, каким нужно быть бездарным писателем, чтобы просто вот все это сделать. В первом сезоне идей было с хуй нихуя, понимаешь, нам просто показали внешний мир, вот там, например, история с этими аватарками в интернете, что у них есть вот VR-гарнитуры, что есть вот эти вот аватары, что вот ими можно управлять и все такое, и все. И вот только из этого можно выжать минимум один сезон с там двумя, тремя, четырьмя отдельными историями, тупо вот про этот компьютерный интерфейс и эти самые аватары. Ну, как можно вот в таком сеттинге, в такой вселенной не иметь идеи, что делать дальше?
Ну, знаешь, у меня ответ, наверное, простой. Я уже заебал Амуну сравнивать это с Косвенным Жишем. Вот. И я еще раз повторю. У меня такое чувство, что, ну, во-первых, это дело продакшн IG, то есть та же самая студия, которая сейчас паразитирует на Ghost in Shell. И там много вот, режиссеров, сценаристов, художников, они вот как раз на Ghost in Shell и там вот сериалом, который этот «Синдром одиночки», там другие полнометражки, там другие авашки над ними работали. То есть, как по мне, вот если смотреть со стороны, кажется, что «Психопас» — это вот просто попытка расширить сюжет «Ghost in the Shell», но потому что... Ну, чтобы не брать ёбаную майор Кусараги, они решили выйти, типа, вот, синоним вот вселенную психопасов. И вот мне кажется, вот как раз первый сезон, ну, зарождался именно как вот такой вот спин-офф вот, про приключения просто обычных полицаев в мире Ghost in the Shell. При этом, вот, это как раз вот когда первый сезон пересматривал на Non-FM, крутил его, я заметил, что вот такое чувство, ну, вот еще по рисовке, вот главная героиня вот тоже постепенно становится, ну, так, она вот чуть-чуть так похожа слабенько на майора. А уже вот, когда последнюю полнометражку я крутил, она уже вот прическа, вот ей только этот офисный этот, костюм поменять на типичный полуголый костюм майора, блядь, уже ничем не будет отличаться.
Ну, это развитие персонажа называется. В начале первого сезона это наивная девочка, которая вот на работе вот не понимает, что она делает, и все еще как-то там мечется, крутится и на эмоциях, а под конец она, когда вот поняла, во что она ввязалась, как вообще вся эта хуйня работает, и мозги в банке вот там маринуются, а у нее сразу и тон голоса поменялся, и поведение стало холодным, отреченным, ее просто как будто по башке огрели, и она наконец-то поняла, что все ее эмоции это как бы нахер не надо, это все не работает, что все в полнейшей жопе, а она просто винтик системы и должна делать, что должна делать, и не выебываться.
Ну вот как раз вот я тебе рекомендую посмотреть последнюю полнометражку, вот как раз там, грубо говоря, все ставится точки над «и». В том числе как раз там именно... Вот знаешь, вот без того, чтобы вот плодить вот это... серию полнометражек это «Узики системы», вместо того, чтобы вот, типа вот подводить все это к полнометражке пятой, Я считаю, нахуй это сделай, надо было сразу ебануть пятую полнометражку, а это оставить где-то там вдали. Потому что на сюжет это особо-то не поменяет. То есть, можешь даже их не смотреть. Просто они нужны, чтобы понять, откуда взялся тут оперативник этого... И как взаимодействуют МИД и Минобороны с Минздравом, вселенной психопаса. Вот, как раз это вот, вторая полнометражка из «Узников системы». Если вот ее смотреть, два выкинуть, и типа вот откуда взялся вот этот оперативник, который вот бывший военный, и сейчас теперь в Минздраве работает этим псом, карателем. Он только вот для этого нужен, чтобы объяснить, откуда у нас там будут энные события второй части вот полнометражки пятой.
Короче, психопасу надо было нанять где-нибудь еще двух-трех сценаристов, чтобы они писали какие-то мини-сюжеты для сезона или там для полнометражки, чтобы одного дурачка не заебывать. То у него, видимо, была идея про футуристическое общество, где мозги в банке и девочка анимешная ходит стрелять в преступников из футуристического бластера. Когда он это все показал в первом сезоне, он такой: а что еще от меня надо, что вы хотите?
Ему сказали, блядь, давай развивай, сука, проблему с этим, с большим братом в лице шизующих мозгов в консервных банках.
Да, да, потом он выслал второй сезон, где эти мозги, оказывается, каких-то токсичных членов из себя просто вот потравили, и все, типа, мы улучшились, мы вышли на новый уровень, это второй сезон, спасибо, до свидания, приходите еще.
Ну, вот, кстати, вот первый сезон, проговаривается, но во втором сезоне больше уделяет тему то, что вот это вот сборище консервированных мозгов в моче, которые плавают, они, по сути, на самом деле правят страной, то есть все... крупные шишки, все вот они давно уже заменены андроидами под управлением Сибилы. И только вот стоит вопрос, а какого хуя там Минобороны и этот МИД, он как-то еще барахтует, сопротивляется этой всей системе. Вот как раз я чувствую, вот как раз вот он пытается вот придумать, ну, может кто-нибудь там другой, может там кто-нибудь из режиссеров или дополнительных сценаристов, вот пытается сказать, блядь, сука, вот у нас пробел, давай, блядь, объясняй. Он пытается выстроить, но что-то идет не по плану.
Может, это плод девайс на будущее, на 40-й сезон, что оказывается андроиды не андроиды, и мозги не мозги, и все по-разному, и там, короче, внутренняя борьба говна с мочой в этом бассейне с мочой.
Ну вот слушай, вот внутренняя борьба, я так понимаю, это вот как раз и был посвящен большей части второй сезон. То есть есть шизики, которые хотят помочь обществу, есть шизики, которые хотят управлять обществом. И типа вот мы такие крутые, нас взяли, законсервировали наши мозги. При этом, вспомни, там уже первоначальная идея, что консервированные мозги брали лишь только тех, кто не сидел, не видела. То есть ебаных психопатов, которые этот уровень их стресса не менялся.
Во втором сезоне, насколько мне показалось, внутренней борьбы никакой не было. Во втором сезоне все закончилось на том, что Сибил согласилась оценивать групповой психопаспорт, а не индивидуальный. И когда она Сибил вот, направили доминатор, чтобы оценить ее вот групповой психопаспорт, там было некрасивое число 300 с чем-то, и Сибил быстренько такая: опаньки, вот, короче, этих задушите черной мочой вот в банках, и все, и теперь у меня ноль. И все, никакой внутренней борьбы я там не видел конкретно.
Ну, вот видишь, вот мы уже с тобой пошли вот разговоры уровня. Что значит «синие занавески»?
Так там не было никаких занавесок. Там было, блядь, вот Сибил, внутри никакого конфликта не было. То есть вот это мозги в моче как-то не конфликтовали, там никто друг другу ничего не делал. Просто они в Android посадили мамашу одного из инфорсеров, вот, и у этой мамаши были какие-то свои вот стремления, амбиции. В общем-то, это в первом сезоне еще сказали, что ты не теряешь свою личность, не теряешь свою память, свои амбиции, и можешь там как бы в моче плескаться сколько хочешь, никто тебя там стирать не будет. Поэтому здесь просто мамашу посадили в андроида, чтобы она с этой ситуацией как-то разрулила, потому что она в курсе про сшитого мальчика, она его и сшила. И у нее просто вот свои амбиции вылезли наружу, потом, когда андроида распотрошили, и все. А дальше выяснилось, что опаньки, ну, надо делать групповую оценку, иначе ты себе будущего не имеешь, все плохо, поэтому давай-ка подстраивайся, она такая, окей, и все. А потом на нее направили опаньки 300 с лишним, она такая, ой, нет, так не пойдет, оценка неправильная. Знаешь, как вот ты делаешь голосование, например, за кого-нибудь, за президента, если неправильно проголосовали, ты говоришь, голосование не голосование, давайте голосуем еще раз. И голосуешь еще раз, проводишь голосование, пока не проголосуют как надо. Здесь то же самое. Направили доминатор, цифра не понравилась, она быстренько подправила, законсервировала, убила мозги, которые портили малину, и все, теперь на доминаторе нолик у Сибилы. Вообще красота.
Ну вот, кстати, вот как раз исходя из этого, то есть, вот смотри, вот в первом сезоне нам сказали, что в консервированные мозги вот как раз берут психопатов, которые вообще никак не отражаются, да? Вопрос.
Да, да.
Кто, блядь, попортил малину, если там 99% всех этих мозгов как раз состоят из этих психопатов?
Ты делаешь неправильные выводы о том, что если у тебя один мозг не считается доминатором, то их групповая ответственность тоже не будет считаться, и никак нельзя определить, кто в групповой ответственности портит малину. Там такого в сериале не было. То есть, видимо, просто Сибил придумал какой-то алгоритм, который вычисляет цифру для групповой ответственности, и просто глядя в этот алгоритм, она может как-то определить, какие конкретно мозги, даже если они индивидуально не считаются, попортили эту цифру и все.
Ну, вот видишь, вот как раз вот в обсуждении вот синих занавесок мы вот как раз вот решаем, почему они синие.
Не, ну это все за, конечно, вся эта групповая, вот этот групповой психопаспорт, я так и не понял, нахера они это сделали, типа, вообще... Мальчика сшили вот из кусков вообще, понятно. Ну, это шиза, мальчик-то теперь один, у него психопаспорт все равно должен быть один, у него отдельных личностей нет. То, что тебе пришили мизинец на правой ноге от психолога, например, от мальчика, который вырос бы психологом, тебя психологом не делает, у тебя в мозгах там нету этого.
Там вроде посыл был в том, что хоть его и собрали, как Франкенштейн, но у него мозг собрали из трех разных человек. Ну, у меня вот так, ну, как раз вот стоит вопрос, блять, сука, ладно там, блядь, похоже, там пиздец, это иммунодепрессанты были использованы, чтобы все это нахуй отторжение подавить. Ну, блять, вот собрали мозг трех разных людей, при этом они все это срослось. По идее, поправьте меня, если я, блять, сука, не прав, а я, скорее всего, не прав, потому что я, блять, не этот, не психиатр и не этот, не нейро, блять, эксперт, образование имею. Вот, сапульски быть не могу, но по идее же, вот даже из трех, если человек, мозгов трех человек, у него же, по идее, должна была сформироваться какая-то одна личность, а не болеть, блядь, с разделением на 100 с хуем личностей.
Ну да, то, что он не испытывает каких-то припадов, в которых у него личность меняет, то есть нет вот этой шизы, когда у тебя несколько личностей в голове. Если он этого не испытывает, а нам как бы не было показано, что он это испытывает, нам было показано, что он голограммы на себя переключает добровольно, то эта личность все-таки одна, единая, то есть она как-то сшилась, адаптировалась и стала одной личностью. Никаких отдельных людей в нем уже там давно не было. И непонятно вообще, в чем это посыл, то, что он там стоит на краю бассейна, и каких-то там призраков нарисовали, всех этих повзрослевших детей, которые в самолете померли. Я не понимаю эту шизу, там никого из них уже не было. Был просто додик, который уже лет сколько-то там назад был сшит из мозгов трех людей, и давно уже живет как единая личность, ассоциирует себя с одним человеком и не ебет вот, ничего.
Ну вот как раз вот нашли сын, как видишь, главной проблемы второго сезона. Вот, я вообще тебе рекомендую посмотреть первую полнометражку и сразу, блядь, пропустить узников этой системы и, блядь, перейти к пятой. Потому что первая полнометражка, это, по сути, вот как раз посвящена вот этой кахайке, вот, что вот эта соплячка, которая ебаная корневильская, там, не хочет расти, блядь, согласно с воле начальства, вот это все конформистка, вот, вспомнил слово. Вот, типа, вот ее показывают, типа, вот, что она, типа, нормальный человек, после всего того, что, блядь, сделала во втором сезоне. Вообще мне во втором
сезоне... А что она во втором сезоне сделала? Она же вроде нихуя не делала вообще.
Ну, она же спалила этому карателю, который этот, там поехал, там решил сломать психопаспорт Аканы. Вот как раз одна ему съела, где находится ее бабка. И он ее потом убил.
А, да господи, насрать, делов. Блять, у этого карателя мамка главная, он бы у нее спросил, где эта бабка находится, вообще насрать. Он это сделал просто, чтобы насрать в психопаспорт этой дурехи, просто реально спросить у мамки было проще и быстрее.
Вот, нет, там вообще вот показано, вот реально, если вот смотрел, там где-то 9-10 серия, где они, вот мамка с этим долбоебом, сыном корзины, рассказывают их планы, и что себе представить себе, она же там это, с круглыми глазами там, сначала, пожалуйста, не пиздите меня ногами, не убивайте, пожалуйста. А потом, ой, блядь, охуенная идея, Семила ванлап, вообще, блядь, 10 из 10. Нам так повезло то, что шизомазгинами правят.
Да, было такое.
Вот, вот как раз при этом... вот... Еще вот проблема вот второго сезона, они не смогли ее раскрыть вот на противостоянии. То есть вот понятное дело, что она вот ее переделали как персонажа, который типа не учится, а который вот как был в первом сезоне, вот этот длинноволосый, это сын это однорукого бандита. Что вот его точка зрения, типа, нужно следовать, как решила Сивилла. То есть один за систему, другой против системы. Вот, как было в первом сезоне. Вот они пытались вот добрый коп, плохой коп провести, но это, блядь, получилось у плохого копа. Показали, блядь, тупым, блядь, точнее, тупой пиздой конформистской и карьеристкой. Это пиздец еще тупой.
Я, честно говоря, и не думал, что там кто-то будет ее показывать плохой. Просто в конце первого сезона ее показывают как на месте Акан в начале первого сезона. То есть под дождем она приходит под плащом и начинает такой, ой, извините, вот я тут на службу, вот типа вот первый день, вот все такое. А во втором сезоне начинается с того, что она просто тупая пизда и ябеда, и на своего там конфликтует со своей коллегой, которая тоже вот инспектор, пишет доносы начальству и вообще ведет себя как змей подковерный, и все. Ее просто с самого начала второго сезона говном поливают как персонажа.
Ну, вот как раз вот говорю, вот ее вот это сделали, а нахрена? Ну вот что она типа вот играет роль плохого копа, ладно, окей.
Но нет, вот, и это сделали для того, чтобы она была добычей вот этого ебанутого инфорсера СНК мамаши, чтобы он просто вот в конце сезона показать, как он ее ментально ебет, как она сидит на лавочке, плачет и ничего не может сделать с ситуацией, и все.
Ну ладно, окей. Ну тогда вот смотри, я тебе просто перескажу в двух словах. Вот первый, ну точнее, по счету вторая полнометражка, но это первая полнометражка «Узник системы» или «Грешник системы», не помню, как называется правильно. Короче, там вот в этой полнометражке она вот с этим сыном однорукого бандита, который сам стал одноруким бандитом, теперь отправились в ебеня, там спасать ребенка, вот, и там ее как раз раскрывать, типа, она, я хороший полицейский, я за закон, вот, вот ее линия в этой полнометражке, все, блядь. Не то, что, блядь, пиздец, я обосралась, там, блядь, вот, из-за меня, там, человек сдох. Не показан вот рост вот после второго сезона эмоционального, там нету этого, не будет.
Просто, ну, а зачем?
Затем, чтобы показать, что она является, ну, просто тоже стала вот нормальным человеком. Не то, что я, блядь, закон, я, блядь, против, ну, просто вот, что она выросла эмоционально, это вот не показано. Просто она вот, типа, как себя строит идеальную полицейскую, которая защищает слабых, вот, знаешь, такое вот клише, вот про... ну, этого молодого полицейского, который живет по этим, по своим идеалам. Вот, то есть она, блядь, у нас во втором сезоне ебаная карьеристка, змея подколодная, тупая пизда, а в этой полнометражке бац, блядь, нахуй, и стал не сего, блядь, идеальный полицейский, нахуй, Джим Гордон.
Ну ладно, у меня в принципе АК не ассоциируется с полицейским с высокими моральными и этическими принципами, которые не там по книге работают, где сказано типа стреляя намертво, а что-то пытается там выжить и спасти какого-то потенциального этого латентного преступника или как у них там. А это вот как раз тупая пизда, наоборот, все дело как бы по книгам, типа если сказано стрелять, надо стрелять и похер, что будет. А видимо, вот то, что ты говоришь, ей внезапно высокие моральные качества нарисовали ни с того ни с сего.
Ну вот как раз вот, вот у меня и бомбит от этой полнометражки. Вот если брать первую полнометражку, это просто, грубо говоря, что там, блядь, случилось, куда проебался этот Гань Синь. Просто рассказать и типа вот показать, что в Японии-то заебца! В Японии-то сидела мудро правит, народ не голодает, гражданской войны нету, 10 из 10 нахрен. Первый посмотри, реально, это вот... какой год? Да, это 16-й год, полнометражка, я ее с 16-го смотрел. Она как раз про это. То, что вот, типа вот, даже по идее заниматься Япония в РЛЭ, а на самом деле этим занимается Китай.
Да, да, вот, а потом в Россиюшке будем просто купим технологии вот социального рейтинга, и в России будет Сибил тоже вот мониторить вас всех. Сибил будет, значит, мы разжижем мозг Ленина из вот склепа, в котором он сейчас лежит, простимулируем его, будет Владимир Ильич над всеми мониторить, в моче бултыхаться. Вот.
Так мозг Ленина же давно разрезали на кучу, блядь, этих тонких, больше, чем, блядь, эти ломтики бекона подаются в магазине.
Ну вот, ломтики бекона в моче.
В России будет не Сибил, японцы не производят Эл. Даже будет Сибир.
У нас будет Виссарионович. Ну чё, это ромком у меня качается, вот, посмотрю, вот, неужели такой вот прям хороший, вот, рекомендуешь, вот, мне что-то трудно верить, что ромком может быть таким, который можно кому-то порекомендовать, в принципе, как жанры, но раз уж вот вам понравилось, я тоже посмотрю, может быть, какой-то hidden gem, как принято говорить.
Я вот реально хороший, вот, вот создан, я вот когда со свечицей смотрел ромкомы, у меня, блядь, подгорало от всей этой тупости, что там происходит. Я вот так смотрю, блядь, сука, с одной стороны жизненно, с другой стороны это смешно. Вот, я в свое время, вот, то, что вот набор анимушника по типу Тродоры, Лизну Лизы, там не может моя сестра, младшая сестра быть такой милашкой и так далее. Все это говно было просмотрено через силу. Да, были смешные моменты, но не... Это вот не заходило. Вот даже я вот, когда вот сейчас вот смотрю, что такое, вот если мне вот... До этого мне попалось случайно сестры Амагами. Это тоже ром, но не ком, это просто романтика. И ну, не горело, конечно, но... То, что автор вот специально ставит то, что у тебя, блядь, есть гарем из трех сестричек, немного меня раздражал. Я болел за подругу детства. И там как раз последний арк, как раз вот типа вот, что поменялось местами, ГГ оказался там, где что с подругой детства они будут поступать вместе в универ. И это, блядь, реально смотрелось более, так сказать, органично, чем предыдущие там ветви. Я просто, если что, я делюсь просто своим вот опытом. Я реально, я не любитель вот романтического говна.
Ну, может быть, тебе понравилось просто эстетически, а ты не понял, может быть, там рисовка была хорошая, или тебе понравилось, что успешные люди, у них все успешно получается, они отношения строят, в школу ходят, а вот никого там в школе башкой в унитаз не макают, никто там не дерется, вот.
Нет, там вот смотри, там просто это вот тупой, грубо говоря, гаремник. Вот с мистикой. И если что-то брать ближе, это я бы мог назвать этого. Ну, не может этот сын портить мечту девочки Зайки, вот, который мы с анонами весь смотрели, вот ждем последней заключительной экранизации этой вещи. Вот, он очень близко к нему.
Но Цин тоже не комедия, это просто романтика с этой, блядь, с паранормальщиной. И вот как раз Цин мне больше зашел, а потому что там, блядь, сука, сделано все органично. Ты, блядь, веришь. Вот, эффект Станиславского. Вот, я в это, блядь, верю, что, блядь, реально такое возможно.
Конечно, возможно. В Японии все так и происходит. Там красивые школьницы с большими глазами бегают в школу, высокие статные парни, накачанные, мускулистые. Вот все как-то...
Блядь, ну слушай, не, это уже мимо. Вот проблема многих романтических произведений, это вот либо ты смотришь вот любитель слайсов, либо ты просто смотришь как произведение. Я вот из второй категории людей, и вот как раз вот верю, это вот то, что вот построено вот сюжетно. Я смотрю ради сюжета. И вот как раз вот это вот, что большоглазый там, вот это весь клише, набор стереотипов типичного гаремника в школе, там нету. И вот как раз слишком много героинь, там тоже вот, как раз вот это вот куча стереотипов есть, но они хорошо обыгрываются и снимутся автором.
Слушай, если тебе вот хочется такой реалистичный гаремник про школу посмотреть, есть передача на ТВ «Беременна в 16» или «Беременна в 14».
Блять, сука, ты сюда не нахрен. Я ну реально... Напомню, что трэш под названием «Магами СС». Ты про этот тайтл? Нет, там именно сестры Магами. И сейчас парк Магами. Это вот уже ближе к ромкому. Дрезер Тустра.
Привет, привет, Зара Тустра.
Че, надо закругляться, время.
Вот там еще анончик написал. О накачанных сапных парнях. Что там Steel Ball Run? Что думаете по первой серии 40 минут? Вообще первый раз об этом тайтле слышу.
Да, первый раз не смотрел, а первая серия 40 минут нормальная длина, как бы, аниме серии. В чем проблема-то?
Не, вообще-то это ненормально. Средняя длина серии 20-22 минуты.
Нет, какая-то хуйня, слушай, Анизука там по 25-30 минут серия была, тот же самый психопат, сколько там, по-моему, минут 40 или 35 тоже.
Ты что, офигел, психопат там как раз, если выкинуть Эггин, и с опенингом как раз выходит 22 минуты.
А, если выкинуть эндинги с опенингами, оно это другое дело.
Вообще выглядит как какая-то жожа. И уголь пишет, что это там... Это и есть жожа. А жожу я никак не думаю. А ручка, потому что я жожу не смог посмотреть. Но смог прочитать. В свое время. А ты против смог жожу посмотреть?
Нет, я ее ни разу не смотрел, я только смотрел мемы, вот где гейские накачанные мальчики ходят с разных сторон в разные стороны с китайскими иероглифами на фоне. Мне этого, в принципе, достаточно, чтобы получать эстетическое удовольствие от аниме. Вот включать на воспроизведение не надо.
Во-во, это я до того, как все-таки увидел, что Жожа пошла в массы, пришлось мне читать мангу.
Ты еще из тех, кто смотрит аниме из страниц книги?
Да, я такой. Вот знаешь что, я таким стал, потому что любимый тайтл заканчивался на самом интересном месте, и вот хочется знать, что дальше. И слава богу, что есть манга. Манга переводится, слава тебе, Господи, ты идешь читать мангу. А если там первый источник рынок?